Весной 1917 года вожди русских социал-демократов Владимир Ленин и Лев Троцкий вернулись из эмиграции в Россию, чтобы продолжать революцию. Троцкий добирался из Америки, где провел 2 месяца. Уже на 2-е сутки после начала плавания в канадском порту Галифакс он был снят с рейса и интернирован британскими военно-морскими властями по приказу из Лондона. Слушайте 4-ю заключительную часть исторической хроники Владимира Абаринова «Троцкий в Америке».
Троцкий легко получил в британском генконсульстве в Нью-Йорке транзитную визу, необходимую по условиям военного времени для поездки в Европу. Почему же англичане прервали его путешествие, причем сделано это было по инициативе того же человека, который выдал ему визу, резидента британской разведки Уильяма Вайзмана? Профессор истории университета штата Айдахо Ричард Спенс считает его действия глубоко продуманными. В своем комментарии доктор Спенс упоминает одного из попутчиков Троцкого, американского бизнесмена Чарльза Крейна, о котором шла речь в предыдущих частях этой хроники.
Политика любого правительства в любой конкретный момент определяется людьми, которые доминируют в составе этого правительства. Практически всегда в любом правительстве есть люди с противоположными взглядами. Посмотрите, например, что происходит сейчас внутри Госдепартамента в связи с волнениями на Ближнем Востоке и свержением Мубарака. Но верх всегда берет мнение тех, кто пользуется наибольшим влиянием на процесс формирования политики. Одним словом, у правительств нет политики. Политика есть у лиц, составляющих это правительство. В 1917 году Вудро Вильсон преследовал свои интересы, Госдепартамент — свои, люди, подобные Чарльзу Крейну, — свои. И надо попытаться понять, где эти интересы совпадали. Вот с этой мыслью вернемся к Троцкому и Вайсману. Троцкий хотел вернуться в Россию. Ему это было нужно. Как всякий настоящий революционер, он стремился как можно скорее оказаться на месте событий. Учитывая его положение в Нью-Йорке, людьми, в руках которых был ключ, открывающий ему обратную дорогу, были британцы. Потому что ему надо было пересечь Атлантику и попасть в Скандинавию. Если бы они отказали ему в разрешении на транзит через контролируемые ими порты, то это либо сильно задержало его возвращение, либо вообще сделало бы это возвращение невозможным. Он нуждался в их содействии. Вайзману, как мы только что установили, нужны были такие люди, как Троцкий. Он хотел их вербовать, использовать и посылать в Россию. Вот вам и совпадение интересов. Речь абсолютно не о том, что Троцкий стал британским агентом. Речь также не идет о том, что Вайзман симпатизировал русской революции или тем более большевикам. Просто их интересы пересеклись. По этой причине Вайзман содействовал его отъезду. Но почему же тогда он снял его с парохода, продержал в Новой Шотландии месяц, а потом позволил продолжать путешествие?
Напомню, что в России в то время росли антисоюзнические и антивоенные настроения, а Вайзман искал людей, которые могли бы удержать Россию в войне. Так почему он снял Троцкого с парохода? Одна из версий, потому что Вайзман получил донесение, что Троцкий немецкий агент. Но Ричард Спенс выяснил, что это донесение он получил до того, как выдал визу Троцкому.
Существует 2 вероятных объяснения. Одно из них, которое мне представляется более правдоподобным, состоит в том, что арест Троцкого в Галифаксе был необходимой составной частью операции прикрытия. Еще раз, Вайзман понимал, что развернутая им информационная кампания не должна даже отдаленно иметь ничего общего с британскими интересами. И вот для этого следовало исключить малейшие сомнения относительно британского содействия возвращению Троцкого в Россию. Отношения Троцкого с британскими представителями в Нью-Йорке очень напоминают отношения Ленина с немецкими представителями в Швейцарии. Точно так же, как Троцкому было необходимо британское содействие при возвращении в Россию, Ленину требовалось немецкое содействие. И нам известно, что Ленин заключил сделку, и цель была достигнута. Это не означает, что он стал орудием в руках немцев, и уж тем более не означает, что кайзер Вильгельм был большевиком. Это означает, что интересы Ленина и Германии совпали. Он хотел попасть в Россию и вывести ее из войны. В этом смысле он был антитроцким. Он совершенно определенно заявлял об этом. Именно этого хотела и Германия, поэтому она помогла ему вернуться в Россию. Они использовали его в своих целях, но и он использовал их в своих. То же самое справедливо и в случае Троцкого.
Сам Троцкий объясняет свой арест неубедительно, в том числе и кознями министра иностранных дел Временного правительства Павла Милюкова. из книги «Моя жизнь».
Закулисная механика нашего ареста и нашего освобождения мне и сейчас не вполне ясна. Английское правительство вписало мое имя в свои черные списки еще должно быть во время моей работы во Франции. Оно всячески помогало царскому правительству вытеснить меня из Европы. Очевидно, на основании этих старых списков, подкрепленных сведениями о моей антипатриотической деятельности в Америке, британские власти арестовали меня в Галифаксе. Когда весть об аресте проникла в революционную русскую печать, британское посольство, не опасаясь, очевидно, моего возвращения, разослало петроградским газетам официальное сообщение о том, что арестованные в Канаде русские ехали с субсидией от германского посольства для низвержения временного правительства. Руководимая Лениным правда, несомненно, пером самого Ленина, ответила Бьюкенену 16 апреля. Можно ли поверить хоть на минуту в добросовестность того сообщения, что Троцкий, бывший председатель Совета рабочих депутатов в Петербурге в 1905 году, революционер, десятки лет отдавший бескорыстной службе революции, что этот человек имел связь с планом, субсидированным германским правительством? Ведь это явная, неслыханная, бессовестная клевета на революционера. От кого вы получили это сообщение, господин Бьюкенен? Почему вы не скажете это? 6 человек за руки и за ноги тащили товарища Троцкого. Все это во имя дружбы к русскому временному правительству. Какова была во всем этом роль самого Временного правительства, менее ясно. Что Меляков, тогдашний министр иностранных дел, всей душой стоял за мой арест, не требует доказательств. Он еще с 1905 года вел злобную борьбу с троцкизмом. Самый этот термин принадлежал ему. Но Меляков зависел от Советов и должен был маневрировать с тем большей осторожностью, что его социал-патриотические союзники еще не втянулись в травлю большевиков».
Дмитрий Волкогонов в своем жизнеописании Троцкого утверждает, что интернированных освободили после нескольких решительных протестов в газете «Правда». Объяснение, конечно, вызывает улыбку. В британском адмиралтействе, пожалуй, и не подозревали о существовании «Правды», а уж считаться с ее мнением не могли и подавно. Ричард Спенс продолжает.
Одно условие имело абсолютно критическое значение для Троцкого. Он ни в коем случае не должен был дать повод для обвинений в том, что он воспользовался помощью британцев. Именно это произошло с Лениным. Его изводили как раз такими обвинениями, и он так и не смог оправдаться. Причем эти обвинения появились сразу после его возвращения в Россию, и он был вынужден постоянно объясняться на эту тему. В свою очередь, Троцкому было не в чем оправдываться. Видите, они преследовали меня, мешали моему возвращению. Посмотрите, как сам Троцкий изображает эту историю. В его изложении она выглядит так, будто британцы и впрямь чинили ему препоны. Но на самом деле это совершенно не соответствует действительности. Они в конце концов посадили его на пароход и отправили в Россию. Это была временная задержка. Ничего с ним в Галифаксе не случилось. Он поднял шум по этому поводу, но фактически это был идеальный способ вернуться, чтобы, как рассчитывали британцы, проводить нужную им политическую линию, но в то же время представить себя жертвой британцев. Британских преследований. Это была превосходная операция.
В донесении, которое Вайзман получил от одного из своих агентов, говорилось, что Троцкий получил 10 тысяч долларов от немцев. По нынешнему курсу это 200 тысяч. При обыске в Галифаксе денег не нашли, но Троцкому по возвращении в Россию пришлось опровергать эти сведения. Вот отрывок из его письма в редакцию газеты «Новая жизнь» от 23 июня 1917 года.
«Я еще 25 мая переслал министру иностранных дел господину Терещенко через председателя Совета рабочих и солдатских депутатов Чхиидзе обширное письмо по поводу задержания меня в Галифаксе. Письмо это заканчивалось следующими строками. Уже по прибытии в Петроград я ознакомился с официальным сообщением английского посланника по поводу нашего задержания в Галифаксе. Господин Бьюкенен заявил, что мы, задержанные, направлялись во всеоружие субсидированного германским правительством плана низвергнуть временное правительство первого состава. Это сообщение о полученных мной от германского правительства деньгах дополняет необходимым штрихом все поведение английского правительства в отношении к русским эмигрантам. Поведение, сотканное из насилия, увертливой лжи и циничной клеветы. Считаете ли вы, однако, господин министр, в порядке вещей тот факт, что Англия представлена лицом, запятнавшим себя столь бесстыдной клеветой и не ударившим после того пальцем о палец для собственной реабилитации?
Свое письмо Терещенко Троцкий даже опубликовал в брошюре «В плену у англичан». где не пожалел сарказма и черной краски. А в повторном письме в «Новую жизнь» он сообщил, что никогда в жизни не держал в руках не только 10 тысяч долларов, но и десятой части этой суммы. И последнее. Незадолго до своей смерти бывший директор ЦРУ Ален Даллес вспомнил, что в апреле 17 года, когда Даллес работал в дипломатической миссии США в Цюрихе, ему позвонил некий русский эмигрант и попросил о срочной встрече. У Даллеса уже была назначена другая встреча на теннисном корте с красивой девушкой, и он предложил перенести встречу на следующий день. Но звонивший ответил, что завтра он уезжает из Швейцарии. На склоне лет Даллес пришел к выводу, что звонил ему Ленин, которому он, кстати, в свое время отказал во въездной визе в США. Завтра было 9 апреля, день, когда из Цюриха в Германию отправился знаменитый пломбированный вагон. Если Даллеса не подвела память, что означает этот звонок? Неужели Ленин в последний момент был готов предложить свои услуги союзникам? Профессор Ричард Спенс.
Если вы поставите себя в положение Ленина или в положение Троцкого в Нью-Йорке, то самое умное, что вы сможете сделать, это застраховать свои ставки, поставить и на тех, и на других. История, рассказанная Даллесом, не выходит за рамки возможного и определенно имеет свою логику. Ленин, насколько я помню, пускал пробные шары в сторону союзников. У него был план возвращения через Францию и Англию, но он получил отказ. Не помню, кто возражал больше, французы или британцы. Так что, несмотря на то, что он уже вел переговоры с немцами, он хотел подстраховаться и посмотреть, не удастся ли заключить более выгодную сделку с противной стороной. Думаю, точно такая же логика, приложимая к Троцкому. В Нью-Йорке его часто обвиняли в том, что он берет деньги у немцев. Тут сразу вспоминается утверждение, кочующее из книги в книгу, будто бы Троцкий, уезжая из Нью-Йорка, вез с собой 10 тысяч долларов из немецкой казны. На самом деле, при обыске в Галифаксе не нашли ни 10 тысяч долларов, ни американского паспорта. Ничего подобного в бумагах не значится. С другой стороны, 10 тысяч долларов крупными купюрами не такая уж большая пачка, чтобы ее нельзя было спрятать. Можно было передать ее кому-то из попутчиков или даже собственной жене. Насколько мне известно, ее личные вещи не досматривались. Так что это ничего не доказывает и ничего не опровергает.
На переговорах в Брест-Литовске Троцкий решительно отказался подписать сепаратный мир с Германией и подал в отставку с поста наркома иностранных дел. Но с поражением не смирился. В качестве наркома по военным делам он поддерживал тесный контакт с представителями союзных держав, которые надеялись с его помощью вернуть Россию в окопы мировой войны.
Серию рассказов, которую, напомню, мы начали на прошлой неделе, «Троцкий в Америке», подготовил Владимир Абаринов. Печатный и аудиоархив этой серии целиком вы можете найти на авторской странице программы «Время и мир» на сайте свободанюс.ру.